Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. На Украине сегодня вечером истекает срок второго перемирия, объявленного президентом страны Петром Порошенко в зоне антитеррористической операции. В Киеве в воскресенье митинговали бойцы добровольческих военных подразделений, требующие немедленного возобновления боевых действий против сепаратистов. В Донецке военные покинули одну из частей, предварительно заминировав склад боеприпасов. Все воскресенье в городе были слышны взрывы. Сообщается о стрельбе, в результате которой погиб оператор российского Первого канала. В Грузии опасаются, что после подписания этой страной соглашения об ассоциации с Евросоюзом Россия может снова закрыть рынок для грузинских товаров. В Москве сегодня начинается суд по делу Архана Зейналова. Убийство, в котором его обвиняют в прошлом году, привело к массовым беспорядкам и погромам в московском районе Бирюлево. В Новосибирске сегодня, в последний день до вступления в силу закона о запрете мата на сцене и в кино, состоится фестиваль нецензурного искусства. И новости чемпионата мира по футболу. Еще одна европейская сборная уступила команде из Южной Америки и покидает турнир. У микрофона радио «Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. На Украине сегодня истекает срок дополнительного перемирия сроком 72 часа, объявленного президентом Петром Порошенко. В заявлении президентской администрации говорится, что сепаратисты на востоке Украины должны выполнить несколько шагов. Начать практическое применение мирного плана президента, обеспечить мониторинг режима прекращения огня под наблюдением миссии ОБСЕ и эффективно контролировать участок российской и обеспечить эффективный контроль участка украинско-российской границы на территории действия АТО, то есть передать под контроль Государственной пограничной службы Украины пункты пересечения границы Изварино, Должанский, Червоно-Партизанск. Эти пункты были разгромлены или захвачены ранее сепаратистами. Также есть требование освободить всех заложников, в том числе наблюдателей ОБСЕ. И вот пока только этот пункт выполнен, группа наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе была действительно освобождена в субботу. Как обстоит дело с остальными пунктами мирного плана Порошенко, выясним в прямом эфире у корреспондента Радио «Свобода» в Киеве Владимира Ивахнина. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Марк.
Вот мы знаем о том, что наблюдатели ОБСЕ вроде бы все освобождены. Это произошло в субботу. Что с остальными пунктами, о которых говорится в заявлении администрации Порошенко, и которые, как я понимаю, являются практически требованием к сепаратистам для выполнения мирного плана, после чего перемирие может быть больше не продлено, и тогда сегодня вечером возобновится антитеррористическая операция?
Ну, следует сказать, что за время так называемого перемирия не было случаев, когда боевики бы массово сложили оружие. Это один из пунктов мирного плана украинского президента Петра Порошенко. Действительно, и не удалось силам АТО полностью восстановить контроль над украинско-российским участком границы. И только частично удалось наладить мониторинг режима прекращения огня под наблюдением миссии ОБСЕ. Вы сказали, что были освобождены заложники, в частности, представители ОБСЕ. Действительно, это также было одним из пунктов плана Порошенко, но пока в заложниках у боевиков остаются, вероятно, сотни людей, это в основном жители Донбасса, и они пока заложников не выпустили на свободу. Вот в воскресенье у стен президентской администрации прошел митинг, прошла акция протеста. Там требовали прекратить перемирие, ввести на территории Донецкой и Луганской областей военное положение и обеспечить украинских военных необходимым оружием. Эти требования звучали со стороны активистов, общественных активистов. Они очень были настроены решительно, и здесь же находился командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Он призывал активистов воздерживаться от каких-либо радикальных шагов, и в итоге вот эти требования были переданы руководителям администрации. Но следует сказать, что отказаться от перемирия, которое ничего не принесло, кроме новых жертв, и ввести военное положение в Донбассе, призывали президента Петра Порошенко в воскресенье и на Майдане независимости. Там состоялось очередное народное вече, собралось несколько тысяч человек, и к ним действительно присоединились представители батальонов, добровольческих батальонов Донбасс, Днепр и Айдар. И вот со сцены Майдана главу государства предупредили, что эта акция на Майдане может стать последней мирной, если он не прислушается к мнению народа. от президента требует сейчас уже переходить к следующему этапу, к следующему плану, так называемому плану «Б», который предусматривает уничтожение террористов. Мы знаем, что за минувшие дни были диверсии, были убиты, по крайней мере, около 10 украинских военных, а новые диверсии уже происходят не только в Донбассе на железной дороге, но и в Запорожской и Харьковской областях. Вот, выступая накануне в эфире канала «Интер», бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что Европа настояла на перемирии по той причине, что у лидеров стран Евросоюза отсутствует решимость для введения третьего уровня санкций против России. В воскресенье Порошенко в режиме телеконференции вновь общался с руководителями Франции, Германии и России, и не только Владимир Путин, но и Ангела Меркель и Франсуа Олланд призывали к продолжению перемирия и продолжению режима прекращения огня в зоне конфликта. Как отреагирует на это президент, пока непонятно. Эксперты полагают, что Порошенко будет вынужден считаться с настроениями Майдана, собственно, с той частью украинского общества, которая и привела его к власти. Президент, очевидно, не захочет рисковать и не будет продолжать перемирие. Ну, так считают эксперты, как будет на самом деле, мы пока не знаем. И вот еще одно требование Майдана, оно прозвучало, повторюсь, в воскресенье. Это оно состоит в том, чтобы исключить из числа переговорщиков с сепаратистами кума Владимира Путина, лидера украинского выбора Виктора Медведчука, которого на Майдане считают одним из главных украинских предателей, который отстаивает, собственно, не украинские национальные интересы, а российские национальные интересы. Примечательно в этой связи, что губернатор Днепропетровской области, олигарх Игорь Коломойский, на выходных заявил, что он выступает за назначение Медведчука главой Донецкой области. Как сказал Коломойский, это может быть одним из последних шансов для того, чтобы стабилизировать ситуацию в этом регионе и не допустить дальнейшего обострения конфликта. Ну вот и на этом фоне, на фоне последних событий на востоке Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук заявил, что из-за отсутствия должной организации украинских спецподразделений боевые действия в Донбассе могут затянуться даже не на месяцы, а на годы. Вот такой неутешительный прогноз, Марк.
Спасибо, Владимир. Я лишь еще раз добавлю, что будут ли эти боевые действия продолжены уже сегодня, станет известно в 10 часов вечера. Именно в это время истекает срок второго дополнительного, назовем его так, перемирия, объявленного президентом Украины Петром Порошенко. А сейчас непосредственно о событиях на востоке Украины, в Донецкой области. Российские средства массовой информации сегодня утром сообщают о гибели в Донецке оператора Первого канала. Накануне в городе были слышны взрывы, но, как следует из сообщения министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, речь идет не о боевых действиях, а о подрыве склада боеприпасов, который совершили при отступлении из окруженной сепаратистами воинской части солдаты Украинской национальной гвардии. О ситуации в Донецке моя коллега Любовь Чижова расспросила местного журналиста и блогера Дениса Казанского.
Как гласит официальная версия, солдаты просто ушли из военной части, а получается, вышли из города, чтобы присоединиться к силам АТО, потому что им поставили такое условие сепаратисты. И, уходя, они взорвали склады с оружием, ну, все, что было, боеприпасы, взрывчатку и так далее. Но на этот счет есть расхожая версия, то есть министр внутренних дел утверждает, что была поставлена просто такая себе ловушка, которая сработала, когда террористы захотели завладеть оружием, то есть уже непосредственно проникли на территорию и попытались открыть склады, скрыться и завладеть этой всей техникой, оружием. А сами непосредственно вот террористы, они утверждают, что, ну, их представители утверждают, что это Национальная гвардия там или украинская армия, она взорвала просто склады специально. Ну, в общем, на самом деле мало понятна там ситуация, потому что, как всегда, есть куча мнений различных, а как на самом деле все было, знают только непосредственно участники этих событий.
Что-то известно об ущербе, который нанесли вот эти взрывы? Сколько они вообще продолжались по времени? Есть ли убитые, раненые?
Продолжались достаточно долго. По поводу жертв данных пока нет. То есть, ну, вероятно, есть погибшие среди тех представителей ДНР, которые туда врывались на эти склады, потому что, как понятно из сообщения, склады взорвались в тот момент, когда туда проникли уже повстанцы. А что касается ущерба, ну, часть это, конечно, она взорвана, сгорела полностью, разгромлена. Среди мирных жителей повреждений каких-либо там и пожаров в жилом секторе не было.
Известны ли какие-то подробности обстрела автобуса, в котором погиб оператор Первого канала Анатолий Клян? Вот эта новость сегодня широко обсуждается в России.
Ну, четкой информации нет, потому что, ну, в данной ситуации вряд ли может быть четкая информация. Но по всему видно, что это непосредственно сепаратисты, ополченцы, так называемые, да, то есть представители ДНР стреляли, потому что украинских блокпостов, украинских солдат в Донецке нет. Солдаты военной части, они не стреляли по террористам, не стреляли по сепаратистам, которые их атаковали, они отступили, отошли. Причем сами же сепаратисты рассказывали, что они уехали не на своей технике, а просто сдали оружие, сели в автобус и уехали. То есть получается, что эта версия противоречит их же рассказам о том, что якобы украинская армия стреляла в них и случайно там убила российского оператора. То есть, но с другой стороны, у нас регулярно в городе происходят случаи, когда представители ДНР похищают людей, стреляют в них, убивают прямо на улицах. Просто тех, кто показался им подозрительным, стреляют в машины. И, возможно, просто получилась, ну, такая, скажем так, нестыковка, да, когда они приняли российский автомобиль, вот этот со съемочной группой, за, возможно, он не остановился по их требованию. Или они не поняли, что это, как бы, автомобиль с журналистами, и стали стрелять, приняв его за какие-то вражеские, возможно, за какой-то вражеский автомобиль с представителями украинских вооруженных сил. Скорее всего, на 99% можно считать, что именно ДНР расстреляли эту машину, ну, то есть расстреляли непосредственно журналистов.
Российские СМИ также обвиняют украинских военных в том, что они не соблюдают режим прекращения огня во время перемирия, срок которого истекает сегодня. Вот что вы думаете по этому поводу?
Ну, я пока что вижу, что режим не соблюдается конкретно со стороны ДНР, потому что есть убитые, и мы видели. То есть, во-первых, есть захваченный блокпост под Славянском, о котором рассказал Life News, где фигурировал Стрелков, который показывал документы убитых украинских военных. То есть блокпост был атакован из Славянска силами террористов и был захвачен ими же. Были расстреляна украинская бронетехника. Потом был сбит украинский вертолет, 9 погибших на борту, опять же. То есть, ну, я вижу, что режим прекращения огня не соблюдается конкретно со стороны сепаратистов. А что касается огня с украинской стороны и каких-то убитых на территории ополчения, то есть, ну, так называемого, да, то есть на территории ДНР, я не, об этом не знаю, и они сами не дают такой информации. То есть, чтобы где-то украинская армия напала, захватила какой-то город, кого-то обстреляла, подбила какой-то танк. Везде всегда мы имеем факты нападения на украинские блокпосты, на украинскую технику, на украинские колонны.
Как на фоне всех этих событий складывается жизнь обычных людей в Донецке сегодня?
Ну, складывается, конечно, бедственно, потому что люди живут в большой тревоге. То есть город, в принципе, еще живет мирной жизнью. То есть мы видим людей на улицах, в парках, люди реально ходят по магазинам некоторые. Но в то же время город выглядит очень пустым. На улицах очень мало машин. В выходные дни практически улицы в центре города пусты. Огромное количество магазинов закрыто, витрины заколочены. Бизнес из Донецка бежит, может уехать, переехать, переждать, тоже стараются уехать.
С донецким журналистом и блогером Денисом Казанским беседовала Любовь Чижова. В конце прошлой недели Украина, а также еще две бывших советских республики, Молдавия и Грузия, подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Документ предусматривает формирование глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС. В Тбилиси опасаются, что Москва может ответить на подписание соглашения возобновлением эмбарго на импорт грузинской продукции. Или, хуже того, попытается обострить обстановку в приграничных с Грузией районах Абхазии и Южной Осетии. Тем не менее, по вопросу о евроассоциации и сближению с евроатлантическими институтами между грузинскими политиками достигнут полный консенсус, поскольку, по мнению всех значимых политических сил, прозападная ориентация – единственный способ укрепления грузинской государственности и всестороннего развития страны. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
От имени Грузии соглашение об ассоциации с Европейским Союзом подписал премьер-министр Иракли Гарибашвили. Он отстоял свое право поставить подпись под документом в публичной полемике с президентом страны Георгием Маргвелашвили. Кабинет министров и лидеры правящей коалиции «Грузинская мечта» жестко заявили, что поскольку именно правительство ответственно за исполнение соглашения с ЕС, то и подписывать должен премьер, а не глава государства. С такой аргументацией не все согласны, но президент Георгий Маргвелашвили решил не обострять конфликт и не поехал в Брюссель на церемонию подписания, хотя 27 июня Он несколько раз в разных аудиториях и на праздничном концерте поздравил соотечественников с огромной исторической победой. Тысячестраничный документ о соглашении с Европейским Союзом опубликован на английском и грузинском языках. И хотя в стране нет политиков, выступавших против оформления Евроассоциации, некоторые все-таки указывают на неравноправность положений документа. Например, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе в интервью телекомпании «Имедиа» отметила, что в отличие от Молдовы, Грузия не может рассчитывать на безвизовый режим с ЕС. Кроме того, европейские государства смогут экспортировать в Грузию свои продукты без таможенных пошлин. А ЕС, в свою очередь, сохраняет высокие пошлины для десятков наименований экспортных товаров из Грузии, в том числе на продукцию сельского хозяйства. С недавних пор грузинские вина, минеральные воды, фрукты и овощи были вновь допущены на российский рынок в результате отмены Москвой негласного эмбарго, введенного в 2006 году после скандала с арестом и последующим унижением 4 российских офицеров, обвиненных в шпионаже. Возобновление экспорта товаров в Россию принесло ощутимые доходы десяткам тысяч грузинских домохозяйств, и власти, конечно, не могут этого не учитывать. В Тбилиси высказываются опасения, что после оформления Евроассоциации Россия вновь закроет свои рынки для грузинских товаров или, хуже того, попытается обострить обстановку в Гальском районе Абхазии и Ахалгорском районе Южной Осетии с преимущественно грузинским населением. Власти Абхазии и Южной Осетии уже объявили, что намерены провести в этих районах тотальную замену документов, дающих право на проживание там, в том числе паспортов и разрешений на пересечение границ. Это может привести к массовому исходу этнических грузин, все еще остававшихся в Абхазии и Южной Осетии. Впрочем, представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией, посол Зураб Абашидзе, заявил в интервью «Радио Свобода», что все-таки надеется на лучшее.
Мы бы не хотели,
чтобы заключение соглашения с ЕС повлияло на наши отношения с Российской Федерацией. У нас и без того очень сложные отношения с Россией. Только начали предпринимать попытки выхода из тупика, в котором оказались, особенно после 2008 года. Делали какие-то маленькие шаги. Сам по себе тот факт, что мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС и будем создавать с Европейским Союзом зону свободной торговли, никак не противоречит тому, чтобы у нас были нормальные торговые связи с другими соседями, в том числе с Россией. Мы смотрим на этот вопрос именно так. Не видим никаких объективных причин, чтобы создавались новые проблемы. У нас и без того слишком много проблем. Зураб Абашидзе сообщил, что российские и грузинские эксперты обсудят возможные последствия Евроассоциации Грузии для экономических отношений двух стран.
До нашей встречи.
В июле, до нашей очередной встречи с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным, соберутся наши экономисты. Они более предметно обсудят вопросы торгово-экономических связей. Несмотря на все очевидные риски, большинство грузинских экспертов убеждены, евроинтеграция безальтернативна с точки зрения дальнейшего развития демократических институтов и в целом укрепления грузинской государственности. Так считает, например, политолог Георгий Нодия.
Подписание этого соглашения – это важная веха в общей стратегии Грузии, которая заключается в том, что она должна стать европейским государством. Эта стратегия включает в себя, с одной стороны, вопросы, связанные с трансформацией государственных и экономических институтов. И, естественно, что как процесс подготовки к этому подписанию, а также те процессы, которые последуют за этим, что означает трансформацию грузинских институтов по европейскому модели, это приведет к важным последствиям для того, под какого рода страной станет Грузия. С другой стороны, конечно, есть внешний политический аспект. Подписание этого соглашения не означает, что вот окончательно, так сказать, Грузия вышла из орбиты России, в том смысле, что у России не останется никаких рычагов давления на Грузию, но это, ну, без сомнения, шаг в этом направлении и, ну, однозначный сигнал со стороны Грузии, что она действительно выбрала европейское направление и не собирается, скажем, интегрироваться в так называемые евразийские структуры.
Георгий, чем, на ваш взгляд, объясняется то, что в отличие от той же Молдовы и Украины, где есть весьма влиятельные, серьезные и вовсе не маргинальные общественно-политические силы, выступающие против евроинтеграции и за интеграцию в Евразийский союз. В Грузии таких сил практически нет вообще.
Действительно, внутри Грузии уровень консолидации выше. Видимо, причина скорее в культурно-исторических, скажем, особенностях Грузии. В Грузии нет таких этнических меньшинств, которые бы были открыто пророссийскими. Но, возможно, у армянского меньшинства несколько больше, более пророссийские симпатии, чем у других. Но там и для армянского меньшинства, в всяком случае, проевропейская позиция и ориентация Грузии вполне приемлема. Так что, мне кажется, это только культурно-историческая особенность.
Считает политолог. Министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе выразила надежду, что страны Европейского Союза вскоре приступят к процессу ратификации документа, и он вступит в силу уже через несколько месяцев. А переговоры о либерализации визового режима для грузинских граждан продолжатся в конструктивном ключе. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода на коротких волнах и на сайте свобода.орг. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Российские новости. Сегодня Московский городской суд начинает рассматривать по существу уголовное дело против гражданина Азербайджана Архана Зейналова, обвиняемого в убийстве москвича Егора Щербакова в середине октября прошлого года. Это преступление привело к массовым беспорядкам в столичном районе Бирюлево, где было совершено убийство, в том числе к погрому на Бирюлевской овощебазе. В результате тех событий было задержано около 400 человек. Впрочем, уголовное расследование было открыто только против троих. Позже они попали под амнистию. Среди других последствий бирюлевских событий 2013 года, ставших самыми массовыми выступлениями на националистической почве после беспорядков на Манежной площади в 2000 году, открытие той самой овощебазы, отставка районного полицейского начальства, префекта округа, главы управы и, конечно, новый виток споров о мигрантах, национализме и этнической преступности в российской столице. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Свобода» из Московского городского суда наш корреспондент Елена Поляковская. Здравствуйте, Елена. Вызвал ли этот судебный процесс повышенное внимание прессы, как тогда сами события в Бирюлеве, и успели ли адвокаты и участники процесса перед началом первого заседания по существу дать какие-то комментарии?
Здравствуйте, Марк. Вы знаете, не могу сказать, что этот процесс вызвал какой-то особый ажиотаж со стороны средств массовой информации. Внизу, возле здания Мосгорсуда, стоят несколько телевизионных камер. Однако возле зала суда, где ведется видеотрансляция из зала, я не могу сказать, что достаточно много журналистов присутствует. Во всяком случае, если вначале было где-то около 10 человек, то сейчас осталось, наверное, человек 5. И в данном случае можно говорить о том, что пока ни адвокаты потерпевших, ни прокуроры, ни адвокаты Зейналова не давали никаких комментариев. И, в общем, наверное, минут 20, если не больше, ушло на оглашение судьей процедурных таких вопросов, оглашение прав и потерпевшим, и подсудимому, и вызвана была некоторая заминка наличием переводчика, то есть насколько он необходим, а насколько он нужен в данном процессе. Но в конце концов и переводчику тоже объяснили ее права, это в данном случае дама.
Елена, какое наказание грозит, собственно, единственному обвиняемому по этому делу Архану Зейналову, если исходить из формальной статьи Уголовного кодекса?
Вы знаете, пока трудно сказать, потому что там есть некоторые моменты, которые сейчас вот выясняются в процессе. Там, например, сейчас вот судья выяснял у старшего брата убитого Егора Щербакова, были ли у него какие-то отношения с людьми других национальностей, поскольку здесь в данном случае речь идет о межнациональном споре. И брат подтвердил, что среди друзей Егора были и парни другой национальности. Поэтому вот насколько этот элемент будет здесь в этом процессе тоже играет свою роль, пока очень трудно сказать.
Спасибо, Елена. Елена Поляковская была на связи из Московского городского суда, который сегодня, напомню, начинает рассматривать дело против Архана Зейналова. Его обвиняют в убийстве, которое стало причиной беспорядков в московском районе Бирюлево в октябре прошлого года. Говорит Радио Свобода на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» через несколько минут в следующей части нашего эфира. Какие стихи Пушкина завтрашнего дня окажутся запрещены для публичного декламирования? В Новосибирске сегодня, в последний день до вступления в силу закона о запрете мата на сцене и в кино, состоится фестиваль нецензурного искусства. Соединенные Штаты опасаются, что граждане западных стран, принимающие участие в боевых действиях в Ираке и Сирии, могут совершить теракты на территории США. В Нидерландах вышла двухтомная антология русской поэзии. Удалось ли ее составителям разрушить миф о старомодности русской поэзии XIX века? И новости чемпионата мира по футболу в Бразилии. Итоги матчей 1/8 финала в парах Голландия-Мексика и Коста-Рика-Греция. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Донецке в ночь на понедельник погиб работник Первого канала Анатолий Клян. 68-летний оператор получил смертельное ранение в живот. Это произошло рядом с одной из воинских частей, куда съемочная группа телеканала приехала снимать репортаж. Лидеры Украины, России, Германии и Франции Петр Порошенко, Владимир Путин, Ангела Меркель и Франсуа Олланд обсудили реализацию мирного плана в Донбассе во время четырехстороннего телефонного разговора. Путин, Меркель и Олланд призвали Порошенко продлить перемирие в Донецкой и Луганской областях. Его срок истекает сегодня в 22 часа. В Забайкальском крае жители поселка Большая Тура, где в конце апреля взорвались склады Министерства обороны и были повреждены жилые дома, объявили голодовку протеста. 6 протестующих, которым не выданы сертификаты на жилье из-за отсутствия у них прописки, решились на голодовку, чтобы привлечь внимание местных властей к своему бедственному положению. Московский городской суд оставил под домашним арестом до 17 июля соратника Алексея Навального, муниципального депутата Константина Янкаускаса. Таким образом, была отклонена жалоба его защиты. По мнению адвоката Сергея Панченко, избрание его подзащитному такой меры пресечения имеет политические мотивы и связано с намерением Янкаускаса баллотироваться в депутаты Мосгордумы. Московский городской суд сегодня рассмотрит жалобу матери скончавшегося в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского на посмертное обвинение ее сына бывшим сотрудником МВД Татарстана Олегом Уржумцевым. В декабре 2010 года Уржумцев вынес постановление, в котором обвинил Магнитского в хищении из госбюджета более 5 миллиардов рублей. Защита одного из узников Болотной, Ярослава Белоусова, обратилась в суд с ходатайством о его условно-досрочном освобождении, чтобы он мог посещать занятия в Московском государственном университете в следующем учебном году. Белоусов учится на политологическом факультете и ранее заявлял в суде, что посетил массовую акцию на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года с научным интересом. Сторонники Майдана предупредили президента Украины Петра Порошенко, что воскресная народная вечеря в Киеве может стать последней мирной акцией, если он не прислушается к мнению народа. Собравшиеся в воскресенье у стен администрации президента активисты призвали его отменить одностороннее прекращение огня в Донбассе и ввести там военное положение. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении прожиточного минимума. Согласно документу, опубликованному на сайте российского правительства, величина прожиточного минимума по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличена на 5%, примерно на 400 рублей. Северокорейское информационное агентство сегодня подтвердило новое испытание тактической ракеты. Технические данные об этом испытании уточняются. При запуске ракеты присутствовал глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Камчатка не будет переходить на зимнее время, которое может быть возвращено уже в этом году. Такое решение было принято на встрече депутатов Государственной Думы России с представителями общественности и властей края. Глава Комитета по охране здоровья отметил, что мнение регионов в этом вопросе должно быть определяющим, поэтому Камчатка останется жить в том временном поясе, в котором она находится сейчас. И официальные курсы валют на сегодня: доллар 33 рубля 63 копейки, евро 45 рублей 82 копейки. Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», в студии Марк Крутов. Сегодня в России последний день, когда на экранах кинотеатров или в театре можно услышать нецензурную лексику. С 1 июля вступает в силу федеральный закон, запрещающий использовать ее в произведениях литературы, искусства, в средствах массовой информации, на концертах и так далее. Против нового закона выступили многие деятели культуры, считающие, что порой нецензурные выражения являются неотъемлемой частью художественного замысла. Так, например, из-за нового закона Возможно, зрители не увидят в кинотеатрах новый фильм одного из самых титулованных российских режиссеров Андрея Звягинцева «Левиафан», получивший приз на недавнем Каннском кинофестивале. В Новосибирске решили отметить сегодняшний день, последний до действия нового законодательства, фестивалем нецензурного искусства в одном из местных клубов. Как говорят организаторы, все произведения, которые будут на нем исполнены, стихи, фрагменты из пьес, возможно, прозвучат со сцены в последний раз. В программе мероприятия лекция об истории мата в русской литературе, стихи Пушкина и современных поэтов, прослушивание музыкальных произведений, которые уже завтра станут в публичных местах вне закона. С организаторами фестиваля нецензурного искусства поговорила наш корреспондент в Новосибирске Екатерина Гилева.
Заведение для прощания с нецензурной лексикой выбрали с весьма поэтичным названием «Библиотека Махараджи». Да и организаторы мероприятия – члены Новосибирского союза театральных деятелей. Все это говорит о том, что зрителей ждет высококультурное общество, а не сходка матерящихся хулиганов. Фестиваль, по словам организаторов, вовсе не является акцией протеста. Протестовать уже поздно, считает драматург Дмитрий Рябов.
В данном фестивале, наверное, никакого протеста такого особенного нет, потому что закон-то будет принят, он начнет действовать, как мы ему помешаем. А этот фестиваль, там будут русские классические произведения, там будет лекция доктора филологических наук вообще о традиции матерной в русской литературе, ну и стихи в том числе новосибирских поэтов. Но хотелось бы, чтобы он прошел без такого, знаете, унылого протеста со звериной серьезностью. Все-таки мы рассматривали это больше как раблезианскую такую вещь, ну так весело. Не просто собраться и поматериться, а сделать это немножко с выдумкой.
Подробнее о программе рассказал руководитель творческого отдела Новосибирского отделения Союза театральных деятелей Юлия Чурилова.
Четких двух пьес. Это «Июль» Иванова Рыпаева в постановке молодого режиссера Сергея Чехова. И вторая читка пьесы Дмитрия Карапузова «Кто любит Панкратова». И дальше вот новосибирский поэт Андрей Жданов сделал подборку текстов от Баркова и Пушкина. Ну, то есть такая нарезка, задача была представить именно разнообразие произведений и жанровое, и историческое, скажем так, с использованием вот такой лексики.
Дмитрий Рябов утверждает, что он вовсе не сторонник активного употребления непечатных слов. Напротив, он, как и его единомышленники, придерживается позиции, что все хорошо в меру.
На самом деле, вот эта вот культура матерных слов, условно называемых матерных, табуированной лексики, она в русской литературе не то чтобы прям, ну, очень такая сильная, но она там все время употреблялась, начиная с Пушкина, и Есенин, Маяковский, это можно просто вот достаточно долго говорить. Традиция вот этой лексики в русской литературе, она присутствует. Но она присутствует, как любая опасная вещь, ей пользовались очень так аккуратно. Может быть, единственное, что в последнее время, может, последние 20 лет, когда стало все можно, мат стали вставлять для привлечения, наверное, внимания. Вот это не очень хорошо, потому что такой лексикой надо уметь пользоваться. И как скальпель, да, потому что вот если скальпель в руках хирурга, он человека спасет, а скальпель в руках дурака, он человека убьет. Вот примерно так же, наверное, матерком.
Насколько уместен мат в литературе и к чему приведет запрет на нецензурную лексику? С этим вопросом мы обратились к кандидату филологических наук, доценту кафедры журналистики Новосибирского государственного педагогического университета Ирине Котеневой.
Мне кажется, литература – это та часть, где мат – это, скажем так, особая культура, без которой кое-где не обойтись. В том плане, что если это речевая характеристика героя, то как-то странно, чтобы у нас определенные, значит, представители говорили бы там великим каким-то могучим языком. Несмотря какую литературу рассматривать, все равно есть какие-то последователи классического движения, которые, если употребляют мат, то только там, где он действительно уместен. Если смотреть массовую литературу, да, все вот эти вот детективы или то, что относится к чтиву, там, скажем так, язык представлен в засоренном варианте, но это же не отражение того, что придумали писатели. Здесь просто уже заказ на злобу дня. Как разговаривают потребители, так пишут и соответствующие литературные круги.
Что касается действенности будущего закона, в этом филолог сомневается.
Матерную лексику никак не искоренят, потому что у нее особые, как говорится, корни, эмоциональная, она очень сильная, заряженная. На фоне такого запрета как раз усилится, вот как в свое время барковщина, будут уже специально обыгрывать. К тому же, все равно же никто эвфемизм это не отменял. И можно сказать, да, как в свое время представитель Ингушетии Владимир Вольфович Жириновского, что вы овес пропущены через лошадь, и все будет понятно. Меньше бы привлекали к этому внимание, меньше бы и матерились, потому что все равно внутреннее такое самоочищение языка идет.
Последний раз услышать непечатные слова со сцены новосибирцы могут сегодня в 19 часов. Следует отметить, что действует ограничение по возрасту. На мероприятия не допускают лиц младше 18 лет. Екатерина Гилева, специально для Радио Свобода из Новосибирска.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Говорит Радио «Свобода». Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Американские новости. Соединенные Штаты опасаются, что граждане западных стран, принимающие участие в боевых действиях в Ираке и Сирии, могут совершить теракты на территории США. Об этом в воскресенье заявил президент США Барак Обама. Тем временем американские средства массовой информации сообщают, что США могут обратиться к властям дружественных им государств с просьбой принять повышенные меры безопасности в аэропортах в связи с потенциальной террористической угрозой. Подробнее об этом в репортаже вашингтонского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Дубинского.
По оценке специализирующейся на вопросах безопасности американской консалтинговой фирмы «Суфан Групп», на стороне радикальных исламистских группировок в Сирии и Ираке воюют тысячи иностранцев. Среди них, в частности, граждане Франции, Великобритании и России. Особую обеспокоенность у Соединенных Штатов вызывают присоединившиеся к боевикам европейцы.
We've seen Europeans... Мы
знаем, что некоторые европейцы едут в Сирию, а теперь, возможно, и в Ирак, где они получают закалку в боевых действиях, сказал президент Обама в интервью телекомпании ABC. Затем они возвращаются к себе домой. У них европейские паспорта, и им не нужна виза для въезда в Соединенные Штаты. По словам конгрессмена-республиканца от штата Нью-Йорк Питера Кинга, который в Палате представителей возглавляет подкомитет по делам разведки и борьбы с терроризмом, потенциальную опасность представляют не только европейские граждане, но и симпатизирующие радикальным исламистам в Сирии и Ираке американцы. Речь, сказал Питер Кинг, принимая участие в воскресной программе ABC, идет не только о нескольких тысячах воюющих в Сирии граждан европейских стран, которым не нужна виза для въезда в США, но и более чем о 100 американцах, отправившихся к боевикам в Сирию. Потенциально каждый из этих людей может попасть в США и совершить здесь теракт, навыки для проведения которого они получают в Сирии. Достаточно одного или двух таких людей, чтобы осуществить очень опасное нападение на территорию США. По словам президента Обамы, Соединенные Штаты с вниманием следят за действиями боевиков и будут в случае необходимости готовы применить против них силу. Мы уделяем много времени усовершенствованию нашей разведывательной деятельности с тем, чтобы быть готовыми ответить на эту угрозу. Мы продолжим сбор разведданных. Роль также будет отведена нашим силам специального назначения. И, если понадобится, мы нанесем удары по организациям, которые нам угрожают. Одна из угроз, которая может исходить от боевиков в Сирии и Ираке, заключается в том, что действующие там террористы занимаются разработкой таких взрывных устройств, которые сложно обнаружить при проверке в аэропортах. Об этом служба новостей ABC сообщила со ссылкой на осведомленные источники. По данным этих источников, созданием такого вида взрывных устройств занимаются совместно боевики группировок «Аль-Каида» на Аравийском полуострове и «Фронт Аль-Нусра». Несмотря на то, что в настоящий момент нет никаких конкретных данных о готовящихся нападениях, Соединенные Штаты намерены обратиться к своим партнерам с рекомендацией усилить меры безопасности в аэропортах. Председатель Комитета Палаты представителей Конгресса по делам разведки и борьбы с терроризмом Питер Кинг сказал, что по соображениям безопасности не может подробно обсуждать эту проблему, но Соединенные Штаты со всей серьезностью подходят к потенциальной угрозе аэропорта. Я не могу говорить о деталях, но существует необходимость заняться этой проблемой. Меры безопасности в ряде аэропортов далеки от идеальных, и мы хотим, чтобы в тех аэропортах, откуда вылетают рейсы в США, эти меры были усилены. Повторяю, я не могу говорить об этом в деталях, но безопасность аэропортов за пределами США является для нас предметом серьезной обеспокоенности. По данным источников, на которые ссылается ABC, проблема безопасности аэропортов обсуждалась на минувшей неделе во время совещания в Белом доме. В нем приняли участие высшие чины американских разведывательных ведомств.
Рассказывал Владимир Дубинский. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. И сейчас наша традиционная для первого дня рабочей недели книжная рубрика. В Нидерландах в амстердамском издательстве «Лейс Махазайн» вышла двухтомная антология русской поэзии. Удалось ли ее авторам выполнить одну из поставленных задач – разрушить миф о том, что русская поэзия XIX века слишком старомодна для наших дней? С одним из участников проекта, доктором Амстердамского университета Денисом Йоффе, беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Денис, насколько нова новая поэзия из России, на взгляд, из Голландии? Часто приходится слышать, что русская поэзия кажется западному читателю старомодной, слишком привязанной к XIX веку.
Мне кажется, все обоснование этого проекта, о котором мы говорим, призвано разрушить подобное представление. Собственно, все тексты, которые включены в две части, два небольших тома проекта «Новая поэзия из России», занимаются как раз-таки поэзией, которая максимально далека от традиции XIX века. Мне кажется, стоит сказать несколько слов о самом проекте. Проект состоит из двух частей, из двух небольших томов, которые опубликованы в качестве совместного проекта между «Лейс Махазайн» и фондом «Пердю», поэтическим амстердамским фондом, которые объединили свои усилия, чтобы представить голландскоязычной, можно сказать, публике экспериментальную поэзию из России. Вот, в частности, первый том поместил новые переводы заумных текстов, текстов русского авангарда, которые были предварены довольно подробной статьей Вильяма Вестайна о зауме и вектор поэзии неоавангарда. И далее идут тексты, которые относятся к этому, в частности, тексты Сигея, Ры Никоновой. Есть несколько других научных статей, например, любопытная статья Бориса Норденбоса о поэзии как способе мышления, где он подробно анализирует тексты Рубинштейна, Некрасова и покойной Эльчук. Есть также глава о русской визуальной поэзии после футуризма. Эта глава написана Эриком Метцем, где включены новые переводы Маяковского, Крученых, Горнана, Каменского, а также относительно малоизвестные тексты визуальной поэзии Вознесенского. Вот это все включено в первой части этого проекта. Второй том проекта, в котором я принял участие, имеет подзаголовок «Язык политики и язык поэзии», то есть этот том более сфокусирован на политические аспекты, на какие-то провокативные моменты, связанные с поэтическими проектами, в то время как первый том был более, ну, если угодно, метафизический, имел подзаголовок «Стихи как альтернативное пространство» или «Поэзия как альтернативное пространство». Надо сказать о том, кто персонифицирует эти два проекта. Это Франк Кайзер, молодой поэт и критик из Амстердама, чьими усилиями, собственно, эти два тома и появились на свет. Он также участвует в обоих сборниках в качестве автора предисловий и также некоторых статей. Второй том открывается статьей заведующей кафедрой славистики Амстердамского университета Эллен Рутен, которая повествует о новой искренности в поэзии на различном материале, от Пригова до Веры Павловой. И далее идут новые переводы стихов Фанайловой, той же Веры Павловой. Есть также специальная статья, которая подробно анализирует работы Кирилла Медведева. Собственно, Кирилл Медведев как бы один из таких излюбленных авторов для этого проекта и для Франка Кайзера.
Особенно если учесть, что это том о политике, потому что Кирилл Медведев – политизированный поэт, если можно так выразиться. Но ваша статья, Денис, предваряет раздел, посвященный петербургской поэзии. Вы сами отбирали авторов для этой секции, консультировали переводчиков или уже работали с готовым материалом?
Дело в том, что Франк Кайзер обратился ко мне, сказав, что есть отдельная секция этого проекта, которая посвящена двум именам, Александру Скидану и Дмитрию Галынко, и попросил, возможно ли мое участие в формате обсуждения этих двух авторов. Я с удовольствием откликнулся на это. Как можно понять, и Скидан, и Галынко стоят немножко в стороне от прямого политического жеста, хотя Александр Скиран принимает участие в группе «Что делать?». Но, тем не менее, их поэзия носит несколько более, если угодно, метафизическое отношение к миру и к природе. Вот. Поэтому моя статья больше описывает как бы природу самого феномена поэзии Скидана и Галынко, их корни. Я, в частности, говорю о влиянии Аркадия Драгомощенко и на Скидана и на Галынко, особенно на Скидана, о том, как петербургский текст обрастает некоторым политическим измерением, как именно это происходит, как язык, собственно, формирует отношение к реальности, насколько язык этого направления визуально озабочен, насколько он сфокусирован на именно визуальном аспекте того, что репрезентируется. И это опять-таки связано с фигурой покойного Драгомощенко. И далее, собственно, идут тексты Скидана и Галынко, которые впервые переведены на голландский язык. Собственно, их тексты переведены, по-моему, на все основные языки мира. Огромное количество изданий. Вот. Но по-голландски их тексты пока были недоступны. И вот это вторая часть проекта «Новая поэзия России» предваряет их тексты для голландского читателя. И возвращаясь к вашему первому вопросу о том, насколько это может быть интересно, мне кажется, то, что привлекло Франка Кайзера и Стефан Перду, это как раз-таки вот совершенно необычное, очень-очень открыто, четко проартикулированное отношение к современности, которая вот сквозит не только у Кирилла Медведева, но и у Павла Арсеньева, который также включен во вторую часть этого проекта и который присутствовал на презентации этой книги в Амстердаме на прошлой неделе. И у Павла Арсеньева есть как раз-таки очень четкое обоснование актуальности того, что он делает, и того, почему сегодня поэзия может быть интересна. Поэзия как способ жизни, поэзия как объяснение причин нашего существования. И все это вписывается необычайно хорошо вообще в такой более широкий европейский контекст. И если мы говорим о презентации, то была замечательная бурная дискуссия, в которой участвовали голландские читатели, голландские слушатели. И мне показалось, что тот месседж и та позиция, которую Арсеньев принес с собой из России, находит необычайно живой отклик у них. И это меньше всего кажется чем-то старым, удаленным и как бы неактуальным.
Вы пишете о радикальном эксперименте в русской поэзии. Он, по вашему мнению, происходит именно в Петербурге?
Сложно сказать. Мне кажется, это кентаврический феномен о двух телах, о двух головах. И как бы вот эти две книжечки этого проекта «Новая поэзия из России» отчасти символизируют эти две головы, эти два тела, поскольку российский эксперимент как в сфере культуры, так и, может быть, и в сфере политики зависит от двух столиц, от двух городов. Поэтому я бы постерегся сказать, что эксперимент поэзии связан лишь с Петербургом, хотя Петербург дает свое собственное необычное звучание и свои неповторимые очертания, о которых я говорил и на презентации, и в своем тексте. Петербург как некая измененная реплика Амстердама, который возник в увеличенном масштабе на совершенно новой территории, с другой интенцией, с другими участниками и так далее. Но эксперимент, мне кажется, свойственен вообще российской культуре как таковой и российской истории. Поэтому Петербург здесь лишь один из этапов, очень значимый и очень красочный, но мне кажется, было бы странным лишь замыкать наш фокус на Петербурге.
Говорил доктор Амстердамского университета Денис Йоффе, один из составителей антологии русской поэзии, вышедшей недавно в Нидерландах. С ним беседовал Дмитрий Волчек. А в завершение программы «Свобода в полдень» об итогах состоявшихся вчера и в минувшие выходные на чемпионате мира по футболу в Бразилии матчей 1/8 финала. Вчера в одном из них встречали сборные Мексики и Нидерландов, в другом – Коста-Рики и Греции. О результатах и ожидающихся сегодня играх расскажет в прямом эфире спортивный обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов. Здравствуйте, Алексей, вам слово.
Добрый день. Если говорить формально, то матчи 1/8 финала начались днем раньше, и первым четвертьфиналистом стала сборная Бразилии. Основное время ее встречи с командой Чили завершилось в ничью 1-1. В овертайме голов забито не было. В серии пенальти бразильцы были точнее, со счетом 3-2 победили. А во втором матче того дня Колумбия нанесла поражение Уругвая 2-0. И таким образом Бразилия и Колумбия встретятся в 1/4 финала. А вчера встречались сборные Коста-Рики и Греции. Основное время завершилось ничью 1-1. В овертайме мячей не было забито. В Сирии, пенальти, точнее, бои футболисты Коста-Рики. Еще одна встреча вчерашнего дня. Нидерланды и Мексики. 2-1 победа сборной Нидерландов. Причем они забили 2 мяча буквально в самые последние минуты встречи. В самом конце Хентовар забил победный пенальти. И голландцы победили 2-1. Таким образом, следующая четвертьфинальная пара – это Нидерланды и Коста-Рика. Остальные участники 1/4 финала определятся 30 июня, то есть сегодня, и 1 июля.
Ну вот, Алексей, давайте поговорим немножко о матчах, которые состоятся сегодня. Здесь в парах, которые встречаются в 1/8 финала, фавориты кажутся более очевидными, чем было вчера, в матчах Коста-Рики и Греции. Вообще, выход Коста-Рики в 1/4 финала многие называют сенсацией. Но, тем не менее, согласны ли вы с этим утверждением? Вот мы говорим о матчах Франция-Нигерия. Здесь, по-моему, фаворит Франция, да, и Германия. Алжир, фаворит, соответственно, Германия. Как вы думаете, кто из команд в этих парах продолжит выступление на чемпионате мира?
Конечно, на первый взгляд кажется, что и Франция, и Германия очевидные фавориты в матчах, соответственно, с Нигерией и с Алжиром. Но что касается пары Германия-Алжир, здесь, пожалуй, никаких сомнений нет. Сборная Германии очевидно сильнее, чем команда Алжира. Алжир уже совершил некоторый футбольный подвиг, когда вышел в плей-офф, сыграв ничью, напомню, со сборной России. И, конечно, Алжир будет счастлив тем, что встреча с Германией завершится для него с любым счетом, но выход в плей-офф – это для Алжира, конечно, большое достижение. Что касается Франции и Нигерии, я бы здесь все-таки оставил некоторые знаки вопроса. Конечно, французы объективно выглядят сильнее. Конечно, у Нигерии, как, впрочем, у многих африканских команд на этом чемпионате мира, существует и некоторый разлад в организации игры и вообще в подготовке. Но, тем не менее, сборная Нигерии традиционно сильна, и в плей-офф она вполне может собраться и усилиться. А в сборной Франции нет, к сожалению, одного из лидеров последних лет французского футбола, Франк Рибери. С травмой он не может играть на этом турнире. Но, во всяком случае, без Рибери французы показывают сильный, яркий и атакующий футбол. И вполне возможно, что в четвертьфинале встретится уже Франция-Германия. Это будет, конечно, матч очень серьезный, потому что в истории футбола были встречи Франции и Германии одни из самых ярких за всю историю мирового футбола. Достаточно вспомнить игру чемпионата мира 1982 года. Это был полуфинал, когда французы и немцы сыграли со счетом 2-2 в овертайме, и немцы выиграли в серии пенальти. Конечно, такие матчи не забываются. Будем надеяться, что и здесь получится такой же интересный четвертьфинал. И, конечно, очень жаль, что сборные Франции и Германии встречаются так рано.
Алексей, у нас есть еще минута. Буквально, если можно, вот не о положении команд, а об индивидуальных достижениях. Мы сейчас говорим о достижениях, а не антидостижениях. Я имею в виду, например, дисквалификацию за укус игрока Уругвая Суареса. Кто лучший бомбардир чемпионата сейчас? Какие еще индивидуальные, так сказать, достижения можно выделить за то время, что длится чемпионат мира в Бразилии?
Сейчас в споре бомбардиров лидируют 3 игрока. Два из них очевидные лидеры своих команд, это бразилец Неймар и аргентинец Месси. У них у всех по 4 забитых мяча. И также 4 мяча у Томаса Мюллера, лидера сборной Германии, который показывает очень содержательный и зрелый футбол. Безусловно, это интереснейший спорт бомбардиров. Сейчас по 12 мячей на чемпионатах мира не забивают, но этот чемпионат мира очень результативный. Кто знает, может быть, и в плей-офф эти игроки покажут более зрелый футбол. Но вот Неймар в своем матче 1/8 финала отличиться не смог. Во всяком случае, шансы у Мюллера и у Месси еще впереди.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов об итогах очередных матчей 1/8 финала на чемпионате мира по футболу в Бразилии и прогнозах на сегодняшние игры этой стадии турнира. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. О развитии событий мы расскажем в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях, Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».